Ольга Дашкова. 100 килограмм опасности. Маленький город, спокойный участок, серый кот по вечерам. Я хотел тишины. После развода и ранения мне казалось, что большего и не нужно. А потом в мой отдел ворвалась рыжая, громкая девушка в обтягивающем платье и с собакой, которая прямо у меня на столе решила навалить кучу. Анжелика Валерьевна, 100 килограмм чистой опасности, хаоса и такой яркой женственности, от которой у меня сбилось дыхание. Сначала я думал, что просто возьму ее дело под контроль. Разбитые окна, сожженный ящик, кукла Вуд — обычная работа. Но чем чаще я появлялся у нее дома, тем меньше оставалось от того спокойного полковника, которым я себя считал. Она раздражала, смешила, бесила. Я искал тишины, а нашел 100 килограмм опасности. Глава первая.
Всегда считала, что в полицию ходят либо преступники, либо люди с очень плохим настроением. Сегодня я совместила оба варианта и еще добавила сверху чихуахуа. В половине 10 утра я влетела в отдел полиции маленького сонного городка так, будто собиралась провести внезапную проверку и попутно национализировать все имущество. Каблуки громко, торжественно и совершенно безжалостно стучали по линолеуму. Рыжие волосы, которые я так и не удосужилась нормально собрать, летели во все стороны. На мне было обтягивающее голубое платье, которое честно обрисовывало все мои 112 килограммов. И настроение человека, которому уже трижды трепали нервы за последнее время. Под мышкой у меня сидел маркиз. Это наглый чихуахуа весом в 1,5 килограмма и самомнением генералиссимуса. Он уже успел оскорбленно зарычать на пошлый вазон у входа, на собственное отражение в стеклянной двери и на какого-то случайного прохожего, который посмел просто пройти мимо. «Доброе утро, граждане в форме!» — громко объявила я, останавливаясь точно посреди холла. «Мне нужен самый главный, тот, у кого власть на погонах, самые золотые и крупные звезды и крепкие нервы, потому что у меня их уже почти не осталось, а собака вообще на грани срыва!» Дежурный сержант поднял глаза от толстого журнала и замер с открытым ртом. Молодой, оперуполномоченный у стены так резко выпрямился, что стул под ним жалобно скрипнул. Еще двое сотрудников выглянули за двери и тут же спрятались обратно. Маркиз, почувствовав внимание публики, громко и презрительно тявкнул.
«Женщина, вам куда?»
Наконец выдавил из себя дежурный.
«Что? Женщина?»
Я почти лишилась дара речи, а это, я скажу вам, страшное дело. Чтобы я и молчала, это надо постараться.
«Девушка».
«Так лучше».
«Вам кого, девушка?»
«Мне к начальству», — четко сказала я. «Меня пытаются довести до истерики с помощью камней огня и народной магии. И если мне скажут сейчас, напишите заявление и ожидайте, я ставлю вам собаку на ответственное хранение. А она кусается и мстит способами, которые очень сложно отстирать с формы».
Дежурный уже тянулся к телефону, когда дверь в конце коридора резко распахнулась. Из кабинета вышел мужчина. Высокий, широкоплечий, в идеально сидящей форме полковника. Седина на висках, жесткая щетина, взгляд такой тяжелый, будто он видел достаточно всего на свете, чтобы больше ничему особенно не удивляться.
«Это начальник», —
отчеканил дежурный. «Роберт Тимофеевич Назаров». Он остановился в нескольких метрах от меня и просто осмотрел. Сначала на меня, потом на маркиза, потом снова на меня.
Я смотрела в ответ, так как скрывать мне было нечего, и все мое было при мне. И мне совершенно не было стыдно ни за платье, ни за растрепанные волосы, ни за то, что я только что устроила цирк на весь отдел.
«Пройдемте в кабинет», —
коротко бросил он.
Я кивнула и прошла следом, громко цокая каблуками. Маркиз на руках продолжал возмущенно сопеть и периодически бросать в спину полковника убийственные взгляды.
Как только дверь кабинета закрылась, я без лишних церемоний плюхнула собаку прямо ему на стол.
«Держите! Он тоже потерпевший! И очень впечатлительный!»
Роберт Тимофеевич медленно перевел взгляд с пса на меня. Маркиз тут же показал ему крошечные зубки и зарычал.
«Присаживайтесь», — сказал полковник ровным голосом. «И рассказывайте по существу».
Я села, закинула ногу на ногу и начала. 3 недели назад я купила дом на окраине. Тихий, симпатичный, с огромной сиренью и наивной надеждой на спокойную жизнь. Первую неделю все было относительно нормально. Потом ночью кто-то разбил 2 окна в гостиной обычными камнями. Я вызвала участкового. Он посочувствовал, покачал головой и сказал сакраментальное: «Молодежь шалит».
Полковник молча открыл блокнот и начал записывать.
Через 4 дня подожгли почтовый ящик. Горел он очень красиво, почти артистично. Я опять звонила. Мне снова пообещали зафиксировать. Зафиксировали. И благополучно забыли. А сегодня утром на пороге лежала кукла, тряпичная, с рыжими волосами. Причем волосы, подозреваю, мои. И булавки, 3 штуки. Прямо здесь. Ткнула себя пальцем в пышную грудь, туда, где у куклы, видимо, были булавки. Очень тонкий, изящный и креативный намек. Я, конечно, девушка с юмором, но вуду на пороге собственного дома — это уже перебор даже по моим меркам.
Полковник продолжал писать, лицо оставалось совершенно непроницаемым, а я наклонилась ближе, потянувшись через стол, и вдруг резко понизила голос до почти интимного шепота.
А еще я почти наверняка уверена, что это сосед. Тот, что слева. Вечно ходит вдоль забора, смотрит, когда меня нет дома, и как-то слишком пристально интересуется моим участком. Зовут его, подождите, Виктор, по-моему, или Виталий. Короче, мутный тип с бегающими глазами. Я бы на него в первую очередь поставила.
Именно в эту секунду маркиз, находящийся на краю стола, торжественно и с достоинством присел. Раздался короткий, очень красноречивый звук, потом наступила оглушительная тишина. Роберт Тимофеевич медленно поднял глаза. Сначала на пса, потом на небольшую кучку, которая гордо расползалась по его идеальному чистому столу, потом на меня.
«Это к деньгам», — совершенно серьезно сообщила я. «Маркиз всегда так делает, когда чувствует крупные перемены в жизни. У нас в семье это считается хорошим знаком, особенно если происходит на официальной территории».
Полковник несколько секунд молчал. Потом очень спокойно открыл ящик стола, достал пачку влажных салфеток и молча протянул их мне. «Уберите. Сами».
Я ухмыльнулась, взяла салфетки и принялась аккуратно ликвидировать последствия денежного знака, продолжая разговор, как ни в чем не бывало. «Так вот, сосед! Я говорю совершенно серьезно, он странный, и я хочу, чтобы вы, наконец, занялись моим делом по-настоящему, а не просто в третий раз зафиксировали и забыли, потому что мне, знаете ли, еще жить в этом доме и спать, и я не хочу находить по утрам кукол с булавками в груди».
Роберт откинулся в кресле, долго, слишком долго смотрел на меня. Взгляд скользнул по растрепанным рыжим волосам, по вырезу платья, потому как я склонилась над его столом, старательно тирая следы маркиза. В этом взгляде было что-то тяжелое, внимательное и совсем не служебное. «Как вас зовут?»
Вопрос был неожиданным. «Анжелика. Анжелика Валерьевна».
«Хорошо, Анжелика Валерьевна», — сказал он низким, спокойным голосом. «Я беру ваше дело под личный контроль. Сегодня же приеду к вам на участок. Осмотрим все на месте, поговорим с соседями. И пока угроза не будет полностью устранена, патруль будет заезжать чаще».
Ой, я выпрямилась, держа в одной руке смятую салфетку, а в другой — совершенно довольного жизни маркиза. «Лично вы приедете?»
«Лично я».
«Серьезно?»
«Серьезно».
Я улыбнулась, широко, открыто и чуть опасно. «Тогда я вас жду, товарищ полковник. Только сразу предупреждаю. У меня дома атмосфера еще более творческая, чем здесь. И маркиз может снова решить, что пора привлекать деньги».
Развернулась и направилась к двери. Уже на пороге обернулась через плечо, выбросив салфетку в урну.
«Я буду вас ждать. Очень».
Роберт Тимофеевич ничего не ответил, только смотрел. Очень внимательно смотрел.
А я вышла из кабинета под аккомпанемент возмущенного поскуливания песика, оставляя за собой запах дорогих духов, смешанный с денежным призом маркиза, легкий хаос и очень явственное ощущение, что спокойной службы у полковника Назарова больше не будет, и что настоящая опасность только что стучала каблуками по его коридору.